говорит и показывает радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Это программа «Лицом к событию». У нас сегодня духоподъемная тема, дебаты в Государственную Думу, которую мы наблюдали по многим каналам федеральным. Получали удовольствие те, кто смотрел, а те, кто не смотрел, очень жаль. Мы будем им от души сочувствовать с нашими гостями. Николай Травкин, здравствуйте. Наблюдатель над дебатами. Александр Мельман также получил домашнее задание смотреть дебаты для того, чтобы подвести итоги сегодня.
Здравствуйте.
Всему увиденному. Мы также спрашивали москвичей, смотрели ли они дебаты. Это был непростой опрос, я потом расскажу его детали. У нас очень неожиданный получился такой эффект с этим опросом. Потом, это позже. И мы покажем вам, конечно, самое-самое, ну, прикольное детское немножко слово, но тем не менее мы покажем вам некоторые изюминки этих дебатов, которые, может быть, кого-то и привлекали к ним, потому что если бы не они, то что же? Итак, я коротко сначала спрошу гостей, перед тем, как вот такую ретроспективу изюма этого дать, из булки выковыренного. Николай, пожалуйста, вот вы смотрели ли? Ну, да, вы смотрели. Ну, как в целом? В целом как? Ну, пока в целом.
Я не могу вспомнить более скучную кампанию, чем эта. Хотя появились дебаты. Но эти дебаты, вот, мне кажется, они открыли завесу только на одной темой. Это тема спойлерства.
Да.
Вот смотришь, из 14 партий, значит, ну, 4 думские старожилы, ясно, 2 оппозиционные. Ясно появление партии Титова с надеждой, что Хакамада их вытянет за 5%. Но остальные 7. Все понимали, что это искусственно созданные партии. Что вот эти упитанные ребята до 50, которые защищают интересы пенсионеров, значит, там наворованную Прохорова лошади с башкирской фамилией, которая все время за нами. Ну, видно, что они выставлены с одной единственной целью – не дать говорить оппозиции. Вот как только открывает рот кто-то оппозиции, вы орите, орите. И они это исполняют.
Но мы потом...
Для чего они Кремлю? Ума не приложу. И я думаю, что и остальные, если на сегодня люди смотрят, зачем оплачивать вот этих 7?
Вот поразмышляем мы потом об этом. Александр, ваше, пожалуйста, мнение, впечатление.
Ну, у меня неоднозначно. Здесь вот Николай Ильич нашел 7 спойлерских партий. Это сильно. Может быть, кстати, и так, но я нашел точно 2. Это вот то, что сказал Николай Ильич, гражданская платформа. Это тоже было понятно даже по роликам, знаете. И второе, это коммунисты России, коммунистическая партия. То есть они должны были, так сказать, конкурировать с КПРФ.
И,
да, 10 сталинских ударов, товарищ Максим. И успешно, наверное, это делают, потому что... Да, сейчас нельзя социологию разводить сегодня.
Можно, нет, сегодня
как?
Можно еще, в субботу нельзя.
Я знаю,
за неделю до выборов.
Да, за неделю, да.
Ага.
Поэтому я здесь остановлюсь. А вообще, ну, Николай Ильич говорит, что это скучно. Понимаете, а что такое не скучно? Не скучно это когда апельсиновый сок в лицо или что? Потому что вот если так вот от каждой партии, даже от спойлерских, вычленить что-либо рациональное, это все очень даже неплохо. Дальше там могла бы быть какая-то экспертиза, или те, кто победит, могут, наверное, использовать какие-то платформы и методы тех людей, которые что-то говорили. И мне кажется, что вот сейчас предпоследний день, а завтра уже нет, блин, пятница...
Завтра можно еще
можно
все. Завтра еще
будут
все
еще
можно.
Дебаты
будут
где-то,
еще
да.
Дебаты,
вот.
Да.
Что некоторые товарищи, выступавшие, как-то постепенно разговорили. В том числе Григорий Алексеевич Явлинский, о котором я потом, может быть, хочу сказать особо и про партию Яблоко, и про их вот эту предвыборную кампанию. Про Парнас. Здесь, мне кажется, была большая неудача. То есть, я говорю, у меня такое сложное отношение. Просто, Лен, так как вы мне задали домашнее задание,
да.
Я честно в редакции приходил к телевизору и смотрел, когда главный редактор проходил. Не знаю, что он обо мне думал, потому что я не работал.
Думал, что вы очень добросовестный.
Может быть.
Да.
Ну, хорошо. В общем, я старался выполнить это ваше задание и получил некоторые впечатления, которые, наверное,
которые
подробно
мы будем,
потом
да, о которых мы будем говорить и анализировать. И вот вы заговорили о спойлерах. Я хочу сейчас представить вам такую ретроспективу спойлерскую. Я бы ее так назвала «Тролли против оппозиции». На этих дебатах просматривались 2 очевидных тролля, очевидных человека, которые забалтывали все, что можно заболтать на своем пути, особенно когда это касалось оппозиции. Их фамилии были, их имена и фамилии. Это Олег Митваль, который назывался почему-то партией зеленых. Почему? Я говорю почему-то, потому что я потом покажу, как он использовал свое время, которое должно было быть, по идее, посвящено пониманию партии зеленых проблем здравоохранения, обороноспособности и так далее. И вторым человеком вот из этой кампании двух двух особенно выразительных троллей, был Игорь Коротченко, который представлял партию «Родина». И если Коротченко выбрал предметом своего, объектом своего внимания представителя оппозиции, то Митваль, по-моему, кидался уже на всех подряд. И там самый интересный был момент во всем этом, что мало того, что они забалтывали вот тех, кто им неприятен и неприемлем для них во время их выступлений, они еще и свое время посвящали вот Мочилову, извините меня за этот жаргон, вот этой оппозиционной кампании. Вот давайте мы посмотрим, как Коротченко разбирался с Касьяновым Михаилом во время вот в своем собственном времени.
Я хочу обратиться к господину Касьянову. Господин Касьянов, вот вы пришли на дебаты, а у вас нет флага страны, интересы, которые вы защищаете. Я вас очень прошу, вот этот флаг, интересы страны, который вы защищаете, флаг Соединенных Штатов Америки, выставите его, пожалуйста,
вы лжец,
потому что вы защищаете интересы этой страны.
Зачем мы сюда пришли? Вы хотите
обсуждать? Теперь я перейду к своему выступлению. Я не случайно вручил господину Касьянову американский флаг. Я поясню, зачем я это сделал. Все мы знаем, куда он ездил, с кем встречался, как давил
я
на американских конгрессменов, чтобы
я
они ужесточали давление на наши
на долгосрочные
страны.
Интересы нашей страны.
Вы были назначены
Федерации.
Премьер-министром в мае 2000 года, это так? Вы отвечали за оборонно-промышленный комплекс как премьер-министр, это так? Я могу сказать, что через несколько месяцев после вашего назначения в кресло ведущего российского оборонно-промышленного КБ НПО «Алмаз» был назначен бывший кооператор по фамилии Ашурбейли. Это итог вашего кадрового, собственно, курса. Что произошло дальше? Я позволю себе использовать конкретно. Этот господин Ашурбейли в результате своей деятельности. Плохо, Михаил Михайлович, своих людей надо знать.
Ну вот он даже не знает, кто это бедный Михаил Михайлович. Надо отдать ему должное, он стоит как партизан на допросе и молчит. И вот он, в общем, не нашелся. Конечно, лучше бы он нашелся, но он промолчал стоически на эти вопросы, которые еще вот лампу, еще в лицо. Это кто с тобой работает? Вот так, по идее,
так,
должно это выглядеть.
Что господин Коротченко хотел сказать, поэтому Михаил Михайлович должен был выслушать сначала какие-то
Нет,
тезисы,
он понял,
а потом
что
уже реагировать.
Хотел. Это же были вопросы, но для него, видимо, риторически. Так вот, все это происходило во вред. То есть Коротченко тратил свое собственное время на разбирательство с Касьяновым вместо того, чтобы излагать свое видение проблем обороноспособности страны. А теперь вот как он с ним разбирался уже во время Касьянова в тех же дебатах на том же Первом канале.
В начале 2000-х президент Путин и я, мы в нашей доктрине, когда мы приняли в 2000 году ее, определили, что главный враг России является международный терроризм и вооруженные формирования вдоль наших границ, если они появляются. Под эту стратегию мы стали формировать военную организацию. Это вооруженные силы и все другие военные организации.
Этим занимался Путин, а не вы.
Поэтому,
потому что он верховный главнокомандующий. Вы исполнитель, который сидел, должен был работать. В том числе, чтобы наши заводы давали оружие.
Я обеспечил
вместо этого
погашение.
Самая длинная...
Обеспечил погашение задолженности
перед
оборонно-промышленным комплексом.
Укреплял он там оборону.
Наша оборонка встала вновь на ноги.
Встала!
Ну вот я хочу обратить внимание на то, что Михаил Михайлович, если говорить о следующих дебатах, например, на канале ТВЦ, он нигде не требует добавить время ему. Вот его время отбирают, крадут. По сути, нагло. Но он как-то вот заканчивается, вот этот вот базар, и он передает слово, микрофон другим людям. Вот это меня, конечно, удивило во время этих дебатов. Обратили внимание на это?
Я обратил на внимание. Вот ты говоришь, кому как, вот интересное. Я говорю, что выборы были скучные и неинтересные. Не было интриги. В эту избирательную кампанию вошли все с ясным раскладом по результату. Избиратели понимают результат. Власть понимает результат, и игроки понимают
так
результат.
Это же всегда было.
Ничего подобного.
Это не было только, не когда всегда. Была перестройка, когда вы избирались вы.
Это началось с 2007 года, еще когда 100%, нет, 100%, с 2003-го, 100% ясность. Поэтому Касьянов и не просит дополнительного времени. Ему тоже все ясно.
Вот по какой причине.
И ни одних выборов не было, когда хамство стало... Ну, маркой преступлений, просто можно хамить открыто. Меня спрашивают до сих пор, чего ты в избирательной кампании не участвуешь? Вот я не участвую. На месте Касьянова я бы послал его нахрен, а все.
Здесь не место Касьянова, Елена. Вы то, что отметили, я как уже телевизионный критик скажу. Где был ведущий? Почему он не поставил на место этого господина Короченко?
Это было
именно миссия должна быть ведущего.
Потому что и Короченко, и ведущий.
Понятно, но есть некие правила.
Какие правила?
Александр совершенно прав. Да. Конечно, существует. Конечно, вы ждете от ведущего, что он скажет, хватит, дайте ему говорить. Да. Он молчит, ведущий, этот разрешает, кричает, они прокрикиваются, время заканчивается. Мы еще несколько таких сценок увидим. Тот же Короченко выбрал себе еще один объект для...
Нападение, насмешек, что угодно.
Это даже не назовешь. Да. Из той же партии Парнас.
Для доказательства преданности самому.
Да. Это Вячеслав Мальцев. Вот я хочу сейчас вам продемонстрировать, как он бросается на Мальцев. Опять же, я все время буду подчеркивать, как называется тема дебатов и как все это выглядит в итоге. Тема дебатов – это обеспечение нашей безопасности. Давайте посмотрим.
Вы себя позиционируете как
мы ваши противники, вы оставляете президента, за которого голосовала. Я выиграл праймерис на Парнасе.
Ваш Парнас политический труп. Ваш Парнас политический труп. Мы увидим.
Номер 8.
Пенсионеры против этого. Они за стабильность.
А что так?
Создают
террористом является.
Конкретный фашизм.
Тот, кто ввел наши войска в Сирию. Зачем ввел войска?
Для того, чтобы
там тысячу лет шла война между... Тысячу лет шла война между суннитами и шиитами.
Для новых взрывов в Москве. Поэтому еще раз говорю.
Ну вот это идеальное, я считаю, разрешение проблем с Короченко. Вторым человеком, который воюет на этих дебатах вот таким же примерно способом с Вячеславом Мальцевым, является Олег Митваль. Я уже сказала, что это как бы представитель партии «Зеленых», но тем не менее, как вот вы сейчас убедитесь, проблема экологии и также проблема взглядов экологии в данном случае на этих дебатах на образование его не слишком беспокоит. Давайте посмотрим, как он понимает проблемы образования.
Как вы оцениваете систему образования и на каком этапе мы сейчас находимся? У вас 2 минуты, пожалуйста.
Да, спасибо. Вы знаете, на самом деле образование очень важно. Действительно очень важно, кем по образованию является человек, какой у него опыт работы. Вот здесь присутствует господин Мальцев. На самом деле удивительная ведь история. Человек, который участковый милиционер, создал ЧОП. Вместе с этим ЧОПом бил каких-то детей, каких-то политиков в Саратове. Вы знаете, в 2000-е годы был не востребован. Ведь вы поймите, я понимаю, господин Касьянов, бывший премьер-министр. Понятно, есть опыт работы. Господин Немцов, бывший вице-премьер. Вы знаете, я посмотрел, вы действительно были во всех партиях, избирались 10 лет почти в Саратовскую Думу. Вы знаете, ваша основная, у вас будет 2 минуты ответить. Проблема заключается в том, что, к сожалению, люди должны быть профессионалами. А вы, кроме слова импичмент, вы ничего не говорите. Вместо Владимира Владимировича Путина вы кого предлагаете? Назовите фамилию.
Доллары любят.
Я говорю про образование. Владимир Владимирович Путин, вы хотите
подтвердить?
Полтора года до выборов. Вопрос. Это же политически нет смысла. Это такой аяс.
Спасибо большое. Ваши 2 минуты истекли. Да. Ну, до образования, правда, так и не добрались.
Ну вот я хочу, для того, чтобы с этой темы у нас будут еще фрагменты, мы обсудим этот кусочек, но еще из этих же дебатов все-таки показать еще один фрагмент, как будто бы касающийся образования. Давайте посмотрим.
Вопрос, вы можете определиться, что у вас с позиции по Крыму? Просто одним словом скажите, как вы, вот, допустим, я представляю себе страшный сон, вы проходите в Думу, что с Крымом?
Это преступление, то, что с Крымом сделали.
Вопрос, что надо, вернуть его или как вы считаете?
Нужно договариваться с украинцами.
Нет, а сейчас что делать? Сейчас
16... ничего не сделаешь, вы уже все сделали.
Минуточку.
Вы уже
минуточку,
все
вы
сделали.
Можете сказать? Вы же даже прямо сказать не можете.
Да
вы же
рветесь по власти.
У вас никакой содержательной программы. Вы единственное,
что мычите, это прыгать.
импичмент.
Там живет.
Единственный импичмент, чтобы себя втащить в президента. А зачем вам президент? Вот вы кричали «Долой Аяцкого». И что дальше? И в результате вы приватизировали всю скорую помощь
Саратова. Какую
скорую
помощь?
Что вы хотите в России приватизировать? Назовите, пожалуйста,
а Аяцкого в 2005-м выгнали. Назовите, о чем ты говоришь?
Вот это представляете, мы сегодня говорим о доступности здравоохранения. Вы приватизировали всю скорую помощь в целом регионе.
Будучи скорую помощь, которую я открыл на свои деньги.
Сколько вам платили?
Это не твой бизнес с чайкой, который там
вырвали. Вопрос, он будет через два года. А я вам говорю, а он может и будет. А я говорю конкретно про то, что у вас было. Вы можете отвечать за свои действия?
Какие действия?
Вот, смотрите, вы ездите на автомобиле с надписью «Торговля яхтами». Вы какими яхтами торгуете?
Я никаким яхтами.
Вот вопрос, меня любопытный история. Белая машина написана.
Это арендованная машина.
А зачем вы торгуете яхтами?
10 секунд.
Я же читаю, что у вас написано. Ну, видите, у вас даже в вашей артподготовке, которую снимаете в туалете дома, там тоже...
Спасибо, 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 Олег Львович так галантно поделился своими вопросами, временем с партией «Парнас».
Ты перестала пить коньяк по утрам, вот из этой серии. Но ведь действительно очень, еще раз, очень важный момент, что человек, представляющий партию «Зеленых», на свое, вот свое время целиком и полностью отдает вот Парнасу для, так сказать, прояснения сущности вот этого персонажа по имени Мальцев. Он все время отдает. Он должен был рассказать про образование от имени партии «Зеленых». Он этого не делает.
Лена, а что, можно рассказать про образование или про какую-то другую тему за 30 секунд? Раз, и за 4 минуты,
2
тема
минуты.
Тема будет раскрыта. Причем по очереди стоят 7 болванчиков и по 4 минуты говорят, как они образование будут выводить на мировой уровень. Сам формат, который был предложен, предусматривал только вот это.
Ну, если 14 партий, что же, как их поделить вот это общее время? Что бы вы предложили в таком случае? Если бы было две партии, тогда бы у них было уйму времени, а так 14.
Вот, если для меня, чтобы определиться, мне было бы интересно и достаточно дебаты либо троих, Медведев, Касьянов и Явлинский, либо попарно.
С остальными
мне все ясно.
Это вам все ясно.
Я не хочу,
раз их зарегистрировали, я не хочу
слушать семь болванчиков, которые запущены только, значит, хамить и не давать говорить. И я не хочу слушать еще трех статистов из Госдумы. Я их 5 лет слушал,
я
они
согласен.
Нового не скажут. Ну,
давайте тогда сделаем систему, как в Америке, там давно уже предлагают, две партии, и тогда будет все вот так солидно, как
Нет,
вы говорите.
Нет, давайте пока думать, давайте мы не будем конституцию менять здесь. Мы должны всерьез подумать над тем, с вами вместе, может быть, с зрителями, а как, а что бы нам хотелось, как бы мы, какими бы мы хотели видеть эти дебаты. Я просто уж расскажу, раз начала рассказывать. Давайте посмотрим, как... взбесил Митваль не только уже оппозицию, но еще и представителя партии «Гражданская сила», и дело дошло уже до физической разборки. Вот давайте посмотрим, как это было.
Вы получаете государственные деньги за свою организацию «Трезвая Россия». Зрителям будет интересно, что...
Да заткнитесь, помолчите, дайте людям поговорить.
Смотрите, аргументов
нет. Вот заткнитесь, слушайте.
Зрителям будет интересно.
Помолчите, господа. Я сейчас прерву дебаты.
И вот после этого происходит вот эта физическая разборка, а потом этот Султан Хамзаев из «Гражданской силы» морально устраивает прессинг, моральную месть Митвалю за то, что тот его закрикивал. Смотрим.
Давайте поговорим про Сергея Михайловича.
Не надо, оставьте, давайте про вас поговорим.
Вопрос следующий. Ну что вы делаете?
Давайте про вас.
Бессултан Станбевич, сейчас обещают интересно.
Вы будете модерировать? Вы модерируете?
Это ваше время, Олег Львович.
Да, это ваша работа,
которую вы распоряжаетесь, как вы считаете нужным.
Все, я могу.
Прошу вас.
Я, честно говоря, не понимаю.
Олег,
что вы не понимаете? Вот как эти люди, которые не могут ответить на свои деньги?
3 минуты назад.
Вы болтали, что вам мешать.
Бессултан, меня послушайте, пожалуйста.
Если 45 секунд тогда будет.
47
Вы базарный очень.
Нет, 47 секунд.
Да.
Вот придем к вашему разговору, когда у вас будет 47 секунд, Олег. По справедливости, по норме, как бы сделали так же.
Ничего не могу поделать.
Не более, не менее.
Но самое главное, Олег Львович, вы же 3 минуты назад были ровно в той же ситуации. Вы делали ровно то же самое, правда?
А вот как вы сделали, Олег, точно так же. Буду перебивать вас. Давайте попробуем. Нет, 47 секунд. Давайте вот говорить.
Ну все, давай.
Поехали, время Митвали.
Вы знаете, удивительная история. К сожалению, орут все. Что на начинающей политике, что вообще премьер-министр?
Потому что вы,
к сожалению, я не могу задать вопрос Миронову.
Задавайте, мы вас слушаем, Олег Львович.
Вопрос.
Задавайте.
Например, было несколько вопросов, к сожалению, вот этот человек это мешает делать.
То есть вы что сделали?
Вы кроме крика ничего нет. У вас будет ноль. Ровно.
Сергей Михайлович, расскажите лучше про вашу коллекцию камней, которая насчитывает 1500 экземпляров. Вот вы самый богатый владелец коллекции в мире.
Никому не интересно.
У вас драгоценные камни.
Никому не интересно.
Ювелирные изделия. Вы когда съехали с Совета Федерации, когда вашу коллекцию охраняли, ФСОшники, вы звездали в музей. Ваша коллекция находится рядом с заводчиками Демидовыми.
Помолчите.
Все.
Господа, еще раз. Стоп, секунду.
Вот время закончилось, то есть этот человек хотел забрать у него все 3 минуты минус и подарить ему 47 минут секунд. Но даже этого он не сделал, и я хочу сказать для наших слушателей, зрителей, что обсуждались проблемы здравоохранения и образования в этом эфире. И сейчас я подведу такой вот видеоитог этой подборки. Скажу, что в следующем эфире, который посвящался проблемам армии, тот же Олег Митваль выяснял, каким образом удалось откосить от армии Григорию Явлинскому. А на следующих дебатах, вот тут уже самое произошло интересное, битва троллей. Случилась битва троллей. На «России-1» сначала прицепился Митваль к Явлинскому. Это, опять же, на дебатах обсуждалась медицина. А потом случился вот абсолютный какой-то там взрыв, и чуть ли не до драки не дошло, между ним и Короченко. Вот это уже, я считаю, было апофеоз. Давайте посмотрим и продолжим обсуждение.
Вот Владимир Вольфович, как давно работающий в Государственной Думе, скажет, что у нас серьезнейшие проблемы, и та, которую мы можем назвать людей инвалидами, это люди, которые относятся у нас к категории психиатрии. Вы знаете, действительно, очень у нас в последние годы мы стали обращать внимание, что этих людей очень много, и, к сожалению, они и работают в парламенте, и идут в парламент, и некоторые даже, как говорится, участвуют в президентских выборах. Вы знаете, вот очень много, очень давно меня интересовал вопрос, ну, например, вот Григорий Алексеевич, вы же проходили лечение, вопрос, вы принимали тот галоперидол, который вам прописывали до конца, и как вы можете после этого идти на президентские выборы? Ведь очень много важных, интересных вопросов, которые мы с вами можем задать только раз в 5 лет. Вы знаете, очень интересный другой вопрос. Вот я перед нашим эфиром стоял около входа в студию, ну, просто, так сказать, дышал свежим московским утренним воздухом или вечерним. Значит, и вы знаете, при мне подъехал Toyota Camry R592 OM177 со знаком человек с ограниченными возможностями. Из нее вышел господин Короченко. Вы знаете, на самом деле, я хочу вам напомнить, что в таких автомобилях должны ездить инвалиды первой и второй группы. Господин Короченко,
мы знаем, что в 94-м году, господин
Короченко,
ты ведешь себя некорректно.
История болезни вашей издательства,
я думаю, смотрите,
как могут эти люди, идти в Думу.
Что вы делаете для экологии Москвы?
Смотрите, он ездит туда создать школу, представляете, на его автомобиле. Или сзади наклеен значок, что он нездоров, он инвалид. И он прям в Думу, Владимир Георгиевич. Как вы так сделали, что эти люди туда могут идти?
Этот человек, смотрите, кричит. Вы успокойтесь.
Но вам там нечего участвовать. Мы обсуждаем достаточно серьезную тему.
Вы знаете, я очень удивлен. Вы знаете, в интернете есть история о том, как человек выгнали из российской армии за болезнь. Вы знаете, и этот человек со словами «Национальный фронт» прет в Думу. Какой нацию?
Уволили с поста префекта.
Психиатрия – это болезнь. Это болезнь. Это не национальность.
Расскажи.
Это не национальный фронт. Это просто диагноз.
Так вот, хочу уточнить, что обсуждалась не просто медицина, а проблемы помощи людям с ограниченными возможностями. Обсуждалась на этих дебатах. И вот, действительно, хочу вас спросить, ну, мы потом еще ваши политические оценки, конечно, послушаем, но все-таки по формату пока. Конечно, мы выбрали сейчас вот эти скандальные моменты, связанные ровно с этими троллями, которые бродили из эфира в эфир и портили всю эту картину. Но были, конечно, спокойные, взвешенные выступления людей по 4 минуты, по 3 минуты, посвященные всем этим проблемам. Это смотреть было скучновато, как вот вы оба заметили, потому что, по сути, человек выходит, фактически по бумажке зачитывает какие-то правильные абсолютно слова, спорить тут не с чем. Но кто будет какие-то тут спорные вещи по проблемам медицины на этих дебатах выкладывать? Вот что с этим, вот как совместить дебаты, Александр? Вот вроде бы должны быть дебаты, и вроде бы должны быть дебаты разумные, взвешенные по делу, и при этом невозможно в полчаса реально. Действительно, может быть, правильно каким-то образом по 2 человека, пусть в течение дня, может быть, отдать канал им под это. Но хоть что-то было бы, чтобы похоже на диалог.
Ну да, я с Николаем Ильичем полностью соглашусь, потому что вот формат хронометража был, конечно, удивительный. Полчаса, и когда стоит там 8 человек, да. их же сбивали, там не все 14 сразу стоят, 8, на другом канале другие, там еще 6.
По 4, да, допустим, да, да. Но это вот. В жанре монолога.
Но здесь действительно, когда тебе дается 2 минуты, 3 минуты, 1 минута, 30 секунд, действительно, но это же правило единое с другой стороны для всех. И поэтому, ну что делать, вот столько партий, и тогда... Может быть, вот, я не знаю, я фантазирую уже, потому что я любитель спорта, я бы устроил такой плей-офф, вот, и такие четвертьфиналы, полуфиналы и финалы, то есть устроил бы такой чемпионат России вот по этому виду спорта, но это, наверное, тоже неправильно, потому что тогда уже бы какие-то бы результаты были бы заранее, а так нельзя, нужно, чтобы как-то все имели одинаковое количество времени, поэтому здесь мне трудно сказать, я все-таки старался прислушиваться к каким-то рациональным, здравым выступлением, и получается, Лен, вот вы абсолютно точно, с одной стороны, вот я меня поверю, с одной стороны, с другой стороны, с одной стороны, вы очень точно нашли вот этих спойлеров. Я, честно говоря, вот не видел вот эти кадры с господином Митволем. Вы просто вывели его для меня, например. Я думаю, что он когда... более адекватный и здравый человек. Оказывается, он, извините сейчас за такое резкое слово, вот в этих сюжетах он абсолютно шестерка администрации президента.
Конечно,
вот.
Конечно.
Господин Короченко тоже. Ну, с господином Короченко мне все ясно. Просто, понимаете, ведь не так давно, скажем, вытащили господина Короченко, так сказать, в общероссийский эфир. Он выступает во всех практически ток-шоу. И дебаты – это же совсем отдельный формат. Это не ток-шоу. То есть там вообще перебивать, в принципе, нельзя. Пока, так сказать, есть, конечно, перекрестные какие-то вопросы друг к другу, но вообще у каждого свое время и так далее. Здесь же вот эти спойлеры, они действительно действовали, как будто бы это вот эти политические ток-шоу Соловьева или там Петра Толстого, который в данном случае уже ничего не видел.
Они накладывали голос на голос.
Да. И были просто выдрессированы определенными дрессировщиками оттуда. И вот таким образом выступали. Ну, это... Как сказать, это профанация, конечно, всего. Другое дело, опять же, Лен, получается, я не хочу вас обвинить в пропаганде, но вы вырезали вот эти кусочки, и вы сами об этом сказали,
что
это самые интересные кусочки.
Это не самые интересные. Вот послушайте, я еще раз хочу объяснить.
На самом деле, все-таки в основном дебаты были спокойные.
Нет, в основном дебатов не было. То есть, Александр, одно из двух. Либо вы выслушиваете монологи, вот мы вам сейчас по 4 минуты запускаем, как они себе видят проблемы, либо, то есть, все диалоги, все вопросы друг к другу касались только исключительно вот оскорблений и так далее. То есть вот вывешивание там твоего белья и всего белья. Я нигде не видела, может быть, вы, Николай, заметили, какую-то внятную дискуссию по какому-то поводу между ними, корректную. Он сказал, нет, мы не так видим проблемы, вот решение, вот способы решения этой проблемы, а по-другому. И они заспорили о способах решения проблем.
Вот только что сегодня на ТВЦ, это именно так было, очень корректная дискуссия. Там был Владимир Рыжков, там был человек из партии Парнас. И, в общем, несмотря на такую определенную, может быть, резкость, все говорили после чего на разные вопросы, там у них не было единой темы. И это были, мне кажется, настоящие дискуссии.
А что было за темой, если
нет,
не
там
было единой
темы? Там были самые разные вопросы.
О чем дискуссия-то была тогда?
Нет, там вот вопрос экономический, там разные вопросы, вопросы политики отдельно. То есть там не было монотемы. Ну, так случилось. И я, в общем-то, это смотрел, и я не знаю. Даже,
вы говорю, даже
так,
не можете сформулировать, о чем они спорили. Подождите.
Эксцентричная партия пенсионеров, например, там человек, который, вот Николай Ильич говорит, молодые, они всегда, руководители этой партии всегда были моложе своего электората. Это уже понятно, откуда тоже партия идет.
Александр, я думаю, что вы просто сказали нам, о чем вы сейчас сказали. Вы даже не сказали о том, что была дискуссия. Вы сказали о том, что там было более-менее тихо. То есть там было тихо. Там не было, там не было вот этих людей. Но как только, я вас уверяю, что любые дебаты с участием вот этих двух персонажей, они превращались, вот Николай не даст соврать, они превращались вот в это. Любую, включите дебаты, где Митваль, где Короченко, мы будем наблюдать одно и то же.
Господин Нечаев, господин Рыжков, очень здраво говорили, критикуя действительно существующую систему с точки зрения экономики. Там в основном была экономическая тема. Это было, ну, совершенно нормально и адекватно.
Избирательную кампанию невозможно спасти только каким-то одним вот жанром. Избирательная кампания, а вот главное, да, это дебаты.
Резервация.
Значит,
вот
дебаты
это
сразу задали такие, что они не изменили ничего. Как избиратели были до дебатов, вот уже самоопределились, точно такими же они оказались и после дебатов. Во-первых, эти дебаты интересовали максимум процентов 30 людей, и эти 30% уже знали, за кого они будут голосовать. И такими же они остались после дебата. Если говорить шире о самой избирательной кампании, ну, в таких правилах, которые прописали, в правилах для политической жизни, для партийной жизни, мы ничего не можем сделать. Ведь сама избирательная кампания по правилам, по прописанным, она была откастрирована раньше. Изюминка могла появиться в избирательной кампании, вот мы говорим, оппозиция, там, демократия, без всяких кавычек, была связана только с Навальным. Запусти Навального на эту кампанию, и вы бы увидели, она бы пошла совершенно по-другому.
Как?
Она бы пошла так, как проходила мэрская.
Ну, а как мэрская? Мэрская шла не в телевизионном формате, а там на улицах. Вот он
победил
на улице.
Да, а я говорю,
на избирательной кампании она не пойдет.
Пойдет. Она бы пошла и по...
На улице.
И на улице, и по стране. И были бы волонтеры неоплаченные, нашлись бы. Потому что, на мой взгляд, это единственный сегодня политик. Ну, кроме того, что сидит в Кремле и прописывает политику, живой политик — это единственный. Он... И сегодня находят какие-то вещи. Вы читали, что они выбросили сегодня москвичам?
По поводу Медведева.
Нет, по поводу Медведева это тоже бомба.
Дача Медведева.
А до этого про горячую воду. Что они выигрывают сегодня судебные процессы от недогрева горячей воды. Они могут без бюджета Москву оставить. Представьте себе, он выходит в избирательную кампанию с темой, с выпуклой ЖКХ. Как вас, граждане, обувают на ЖКХ? Как вас обманывают с тарифами? И начинают показывать, причем показывают в привязке к каждому городу.
Николай, я очень...
И народ проснулся.
Да. Давайте мы все-таки бы... Вот, ну нет его, и он не имеет права баллотироваться
нет,
еще
есть
долго.
Еще инерция.
Вот я предлагаю...
Он имеет право, там правила такие приняты.
Мы сейчас обсудим политическую часть этих дебатов. Я просто как бы подведу итог той части, которая касается форматов. Вот я еще раз хочу сказать, что дебат, я тоже смотрела же их, естественно, мы же выбирали эти кусочки, я смотрела, я вычленила какую-то систему во всем этом. Есть дебаты, где каждый говорит что-то такое спокойно, и они обмениваются какими-то репликами, может быть, несущественными, но, по крайней мере, это происходит спокойно. Но, как правило, все-таки эти реплики носят личностный характер. Есть дебаты, в которых в тролли набрасываются на других людей, и вот тут мне кажется, что все-таки, если вы уже видите, вот на телевидении же видят, что такие люди существуют, то если бы это были, если бы это была не одна шайка, лейка, как мы тут, а если бы это было действительно, если бы это была проблема для телекомпании, а не в помощь телекомпании, конечно, ведущий, по идее, должен был бы говорить. Сейчас наступило время вопросов, вы можете задавать друг другу вопросы, вы задаете вопрос, вы отвечаете. И если человек действует по системе «голос наложить на голос», он снимается с этих дебатов. Его нужно наказывать, добавлять, во-первых, время человеку, у которого оно украдено, и снимать безобразника, вот о которых, мне кажется, что вот так.
Да. Ну, это тоже мечтание. Я помечтал об избирательной кампании в целом,
вы
сейчас помечтали, как бы было хорошо.
Вы говорите, то, о чем вы помечтали, нереально с точки зрения законодательства.
Да.
То, о чем я помечтала, реально сделать для вот любой приличной телекомпании, когда она станет приличной.
Да, телевидение подчинено там администрации президента. Но раз уж они допустили и Парнас, и Яблоко, то есть они говорят, что они не боятся. Да, они наняли спойлер мы видели, как работают. Но, тем не менее, какие-то формальные вещи по регламенту можно было бы соблюдать. И ничего в этом бы не было.
Не
и то, что ведущий здесь... Вы абсолютно сказали, что ведущие тоже получают... не знаю, деньги или какие-то поощрения вот оттуда, из одного места. Безусловно. Но здесь можно было сыграть по правилам, потому что я понимаю, что после 2011-2012 года власть очень бы хотела, чтобы Элла Панфилова, назначение Эллы Панфиловой, сама о себе говорит, чтобы все-таки эти выборы пошли максимально по правилам, насколько это возможно в наших условиях.
Да. Хотя бы видимость. Вот
я
видимость.
Приводил пример с Навальным. Я не фанат Навального.
Хорошо.
В том плане, он может найти какую-то изюминку. Не нашла оппозиция в этом формате, где брешь пробить. Если бы у оппозиции было мышление в привязке ко всем ограничениям, она должна была найти вот ту щель, куда ринуться и разломать этот формат. И показать себя избирателям по-другому. Нет. Как у нас оппозиция вела себя? Две темы. Одна тема. жулье, варье, все разворовали. Одна тема, вторая...
Путина в отставку.
Путина в отставку.
Нет, Николай Ильич, я с вами абсолютно не согласен. Вы говорите, скажем, о господине Мальцеве. Вот он именно так и выступал. За «Яблоко» выступали помимо Григория Явлинского, который, я не знаю, так сказать, он монополизировал здесь пространство, опять же, или с договоренностью с администрацией, или самолично, но не было Владимира Рыжкова. Владимир Рыжков как раз именно, вот он говорит именно так, как бы хотели вы. Ой, он находит это слабое звено. Он очень точен
давайте
в своей логике.
Давайте поподробнее остановимся вот на этом. Это очень интересно. Послушаем Аллу из Тульской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я, опять же, про Мальцева. Ну, он вот на экране больше половины времени. Это, ну, открытие и интрига этих выборов, вот этих выборов, правильно?
Ну, в общем, да.
Ну, как обычно, вроде бы считается Парнас, это партия, там, я не знаю, демократической оппозиции, и все интеллигентно, все... Вот, но не могут они между собой договориться, с Яблоком вообще невозможно договориться. А значит, что сделал Мальцев, ведь смотрите, этот его башмак, от которого эта демократическая оппозиция там в обморок падает, там это ругань всякая и кого-то там накол и все такое, вот, но он же ж обращается к, ну, как бы повежливее сказать, к народу телезрителям, так сказать, задуренным вот этим зомбированным, и он их раззомбирует. То есть он бьет по тем же комплексам, что и там этот Кисель ТВ. Вот, но он при этом, Кисель ТВ выключает мозги, а он включает мозги. И заставляет вот этих вот людей уже, ну, безнадежных, которые, в общем-то, и привели Россию, ну, чем, так сказать, выразителем, да, является Путин. И он их приводит к, как бы, осознанию необходимости принимать решения, отвечать за результат, что вот просто напрочь рождения у них не было. Понимаете, что он делает? То есть он обращается, и вот он на дебатах, это, ну, грубо говоря, мочение в сортире, чтобы пробиться вот к этим телепузикам. И это очень здорово, потому что это начало, ну, выздоровления страны.
Спасибо, Алла, совершенно понятно ваше мнение.
Да. Потому что если вскрытие покажет, что людей у нас, которые пробудились, около процента, тогда надо лавочку закрывать.
Ну, я здесь тоже абсолютно не согласен с нашей слушательницей, с телезрительницей, потому что, мне кажется, господин Мальцев, во-первых, там не очень образован, не очень хорошо говорит, и действительно не находит вот ту иглу Кащееву, за которую стоит зацепиться. Он просто в эфире вот такой крикливый человек, просто если он кричит Путина в отставку, это что, большая смелость, большого ума для этого нужно? Для этого нужно? Ничего подобного. Вот есть другие совершенно люди, о которых я говорил, и Рыжков, Гудков и Шлосберг, которых было очень мало на этих дебатах, к сожалению. Опять же, почему это большой вопрос?
Да, вот мы сейчас об этом, я все время так анонсирую, что мы об этом поговорим. Я только хочу сказать, что нет, не просто Путина в отставку, нет. А Путин еще? Вор, Путин бог знает, Лен, что. Знаете,
что
Александр,
это
вот такие, это не, я сейчас не об этом. Я о том, что он говорит очень небезобидные вещи. Не вот Путина в отставку, это может сказать 5 человек. Ну, он один, который
Путин
скажет
вор на
там,
федеральном канале. Ура, какие мы смелые.
Нет, я не говорю ура, я говорю о том, что есть такая штука, о которой заметила Алла, что он говорит какие-то взрывные вещи. Чем сегодня все закончилось, кстати говоря, с Коротченко? Коротченко сегодня вышел, уже предпоследние дебаты, он вышел к телезрителям, их там 4 человека стоит, Мальцева никакого нет, Парнаса никакого нет, и он начинает бичевать уже Жириновского за то, что вы не помогали мне бороться с этим негодяем, с этим фриком, бородатым фриком Мальцевым. Мы единственная партия, которая поддержали нашего президента после его нападок. Вот он все дебаты нападал на президента. Мы старались отстоять честь и достоинство нашего президента, а вы никто нам не помогли. Он сегодня еще всем дал оторваться. Итак, слушаем опрос общественного мнения и продолжаем разговор о политике.
Смотрите ли вы дебаты и кто, по-вашему, побеждает на них?
Не смотрел последнего.
Почему, не интересно?
Некогда было.
Нас побеждает только Россия Единая.
Ну, если по-честному, смотрю отрывками очень, вот, а побеждает, наверное, сильнейший, именно в риторическом, то есть кто учился вот как-то там дискутировать, тот побеждает, а кто просто пришел, может быть, из народа, ну, наверное, нет.
Ну, иногда не смотрел, приходится слушать, потому что муж смотрит. Но, если честно, не вникала, кто на них побеждает.
Не смотрю дебаты.
А почему решили не смотреть?
Мне кажется, у нас нет возможности поменять структуру, поэтому бесполезно.
Не смотрю. Почему решили не смотреть?
А я телевизор не смотрю.
Стараюсь переключать.
Ну, время от времени смотрю дебаты. Дум побеждает. Тут кто побеждает, потому что все партии сейчас говорят одно и то же. Грубо говоря, все будет хорошо, все наладим. А победить, не говорить. Выборы покажут.
Затрудняю сказать, честно говоря, симпатий много.
Да, конечно. Жириновский.
Знаете, не смотрю, не интересуюсь. Смотри, не смотри, дебаты, не дебаты. Все равно понятно, кто будет. Все-таки есть дебаты, да, но вот понимание, что будет именно так и так, наверное, заставляет, наверное, не смотреть эти дебаты и не участвовать. Но это мое мнение.
Путин.
Я за Мальцева, если что.
Дебаты не смотрю. Победил здравый смысл?
Нет, не смотрю.
Почему решили не смотреть?
Неинтересно. Я знаю, что Единая Россия в любом случае выиграет.
Ну, в общем-то, в этот раз мне нравится так яблоко более-менее. Но они как-то были в тени одно время, сейчас они вступают.
Я думаю, что результаты будут такие же, как и в прошлую Думу. Примерно так же распределяются голоса.
Так вот, дорогие коллеги, что я хотела рассказать вам об этих опросах. Они немножко искусственные в этот раз. У нас пошел один корреспондент и приносит нам опрос. Я их обычно не смотрю до эфира. И тут редкий случай, когда решила посмотреть. Ёшкин кот, извините меня за выражение. То есть подряд люди. Не смотрю, не смотрю, не смотрю, не смотрю, но все равно победит Единая Россия. То есть подряд неинтересно. Поэтому нам пришлось сегодня зарядить еще одного корреспондента, для того, чтобы он еще раз простоял час и хоть какие-то вытянул нам фамилии, просто уже выдрал из этих людей, и вот что-то такое у нас получилось в путем совмещения этих двух опросов. Но он тоже сказал, что это абсолютно вот эти 2-3 фамилии, которые я услышал, это не показатель, потому что в течение всего часа все прохожие, которые останавливались, говорили, я не смотрю дебаты, а если бы и смотрел, то побеждает Единая Россия, и вообще она победит. Вот так. Теперь вы говорите все, что вы думаете о том, как вела себя, например, партия «Яблоко» на этих дебатах. Много ли она набрала голосов? Александр.
Мне кажется, что очень немного. Ну, не из-за того, что у них позиция такая по Крыму очень известна, потому что, наоборот, как раз на этих дебатах они старались не афишировать эту позицию. Очень редко об этом говорили. И говорили, кстати, довольно здраво и разумно, потому что если прислушаться к тому, что они говорят, что нужно создать там международную конференцию, что не дарить, не отдавать, если они придут к власти, а вот так договориться, потому что ущемляются права самих крымчан. Это совершенно логичная позиция Явлинского, господина Явлинского и Яблока. Но вот почему он только... Я почему-то только его, но вы еще сказали, госпожа Слабунова. Тоже, так сказать, не самый лучший вариант с точки зрения ораторского искусства, риторики, убежденности и так далее, и так далее. А вот те люди, о которых я говорю, их почти не было.
Уважаемые авторитетные. Это
да.
Шлосберг, это...
Рыжков и Гудков, которые умеют говорить...
И
которые...
Митрохин, кстати говоря, такой заводной оратор.
Ну, Митрохин меньше, потому что вот на всех мэрских выборах он, в общем-то, был явно аутсайдером, там набрал свои 2%.
Ну, я знаю, как он выступает в эфире, как он может.
Я понимаю, у него харизма другая, Лен. Там, кроме того, что он умеет говорить, у него там еще должно же кое-что для телевизора, чтобы это было достаточно убедительно. И вот, и я вижу, мне кажется, то есть я говорю еще раз, либо это договоренность администрации, чтобы вот эти люди как можно меньше мелькали на федеральных каналах, либо сам господин Явлинский уже начал свою президентскую кампанию, которая будет вроде бы через 2 года, а может быть и меньше, и поэтому он не сходил вот с голубых экранов федеральных каналов, что, мне кажется, большой минус для партии «Яблоко».
Ну да, но он мог не сходить, но при этом не сходить вместе с Рыжковым
вот,
и со Шлосбергом,
конечно,
например.
Но этого же не было.
Этого не
да.
было. Николай, что
ну,
вы
я
скажете?
Я уверен, что возвращаясь вот к такому формату, можно выпускать бесконечно было Рыжкова, Шлосберга, кого угодно. Это не изменило бы ни на 0,001%.
Навальный говорит, что Навальный бы изменил, а вот Рыжков...
Навальный не стал бы играть по этим правилам. Он пробивал бы другую брешь.
В мэрскую кампанию он участвовал в телевизионных дебатах,
ну,
ничего нового
но
он не
ваша
говорит.
Ваша позиция в том, что вообще не важно, с чем не играет никакой роли телевизионное абсолютно. Выступление. Вы
значит,
так считаете, а мы считаем...
И почему выступал все время... я свое мнение говорю. Да. Почему все время выступал Явлинский? Да, он прямо и сказал, что Дума, как орган, ничего не решает. Большинство там никогда позиции иметь не будет. Поэтому для нас задача иметь ту опорную точку, фракцию, откуда мы можем оттолкнуться и стартовать без согласования с Кремлем на президентские выборы.
То есть 3% государственного финансирования и вот эта опорная точка, и больше ничего?
Нет, 5%, чтобы без подписей выдвинуть кандидата на президенты. Что фракция нужна для того, чтобы участвовать без сбора подписей.
Только в последних выборах, у них предел мечты был 3%.
Я поддержал эту позицию в надежде, что наберется 5% людей разумных среди избирателей, которые поймут это и проголосуют не за то, что они в Думе будут, а за то, чтобы выборы президентские были альтернативны. Иначе они альтернативные.
Ну, вы последний романтик, Николай Ильич, я чувствую. Потому что по поводу президентских выборов они будут еще более понятны, чем вот эти выборы в Госдуму. Если вы не хотите идти в Госдуму, для чего же вы тогда участвуете здесь? И что такое 5%? Чтобы должна быть командная тактика, это же командная игра. И вот мы же опять говорим, что должны быть вот эти яркие люди, которых
в 89-м году все разумные люди думали, что выборы 89-го года, 90-го года будут такие же, как в 85-м. А они другие оказались,
да. Спасибо Михаилу Сергеевичу.
Да. У нас по щелчку может измениться вся ситуация.
Может, да.
Конечно. Поэтому на изменение ситуации и работает Явлинский.
Не знаю, через 2 года распалась страна после тех выборов.
Помните? Может быть, и это распадется.
Да, вот ужасно, я бы не хотел.
Давайте, Сергей, давайте от греха подальше послушаем Сергея из Перми. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте,
Лена. Спасаем страну с вашей помощью от распада.
Я говорю, что дебатов на телевидении как бы совершенно и нет. Есть просто вот клоунада, которая показывает народу, как все плохо, живет и как, какой президент плохой. И... То есть ничего серьезного не показывают. Просто издевается над народом.
Понятно. А вы пытались смотреть?
Ну, Мальцев, наверное, только вот то, что Мальцев пытается сказать, высказать то, что происходит, ну, ему рот затыкает. Затыкают вот эти вот именно, кого поставили специально, чтобы голос на голос накладывать.
Так Мальцев именно и говорил, что президент плохой. Вот как раз то, что вы говорите, а вы говорите, издевается над народом. Вы либо одно, либо другое.
Да,
определитесь.
Да. Давайте мы обсудим все-таки, ну что же мы все оппозиционные партии. А как, с чем партия власти вышла на дебаты? Что вам запомнилось, дорогие коллеги, из того, что они вынесли нам?
Это как раз и запомнилось.
Вот, давай.
Что когда люди говорят, а был там среди них кто-то разумный-то вообще? Там есть нормальный хоть? Есть. Единая Россия. Она ни с кем не лаялась. Угу. Она никому не хамила.
Точно.
Да.
Медведев вообще не появлялся, потому что и не появлением своим показал. Ну что вы, ну я же уважаю, у вас 150 миллионов людей. Мы с вами понимаем, ну что ж я буду мараться вот с этими, с этой шушерой.
Ну как Путин всегда.
Так и Борис Николаевич не приходил на президентские выборы.
Мы сейчас говорим вот об этом.
Хорошо, хорошо, да.
Борис Николаевич начинал избирательную кампанию первую.
Тогда с Браковым он сидел дебатом. Да.
Но после этого ни с кем не дебатировал.
Путин ни разу не дебатировал.
Нет, хотя от Медведева я ожидал, что он появится, спустится на какие-то дебаты. Не со всей этой мелюзгой.
С журналистами, как обычно.
Зачем? Ну, с Явлинским хотя бы. Ну, боишься, значит, своим бывшим коллегой, потому что...
Это 3% не царский. Нет, это не царский уровень,
да,
конечно.
Да, да,
значит, вот это то, чем запомнилась Единая Россия. Вот. Единственная вышла чистая из всей вот этой мясорубки.
Так значит, Николай Ильич, у них была правильно подведенная тактика. Да. Они выставляли правильных людей.
Да.
Там было много женщин,
и правильных
хорошо
ведущих.
Говорящих. Ну, ведущих понятно, безусловно. Я просто говорю, что надо отдать должное тому, как они выступали, в отличие от того же «Яблока». Надо же это принять вот, и увидеть, что вот эта тактика была у них.
Они ее выполнили. Они выпустили тех, кого никто не запомнил. Вот я не помню
верно.
Ни одного, кто выступал.
Почему? Был господин Макаров в дебатах по экономике. Была госпожа Яровая. Как бы к ней относиться, но она умеет тоже говорить. То есть, и, кстати, говорю еще раз, там было много женщин, в том числе из общенародного фронта, который, так сказать, резерв. И они очень смотрелись хорошо на фоне действительно вот этих лающихся между собой остальных
представителей. Ну, Яровая лается, умеет в шоу, но на дебатах вполне возможно. Она вела себя корректнее, чем она ведет себя в шоу. Но вот то, с чем я соглашусь с Николаем, что люди, которые стояли там от «Единой России», то, что вот вы видели, Александр, я, например, не видела, слава богу, что дебатов было немало на нескольких каналах. Я видела действительно совершенно, я их никого не знаю, не узнаю, но они вели себя крайне корректно. Они не влезали ни в какие споры, ни в какие драчки. Они дожидались своего времени, да. Тихо так снисходительно немножко смотрели на этот базар и спокойно трактовали по бумажечке свои три минуты.
Нет, не обязательно по бумажечке, там есть люди, которые
умеют даже условно, говорить. Да, я даже условно говорю слово бумажечка, там бумажечек могло и не быть. Там вот они так стоят, я не знаю, есть у него, видите сейчас на экране, есть у него бумажечка, нет, там электроника, там вполне возможно телесуфлер. Это не важно. Важно, что они в это не встревали.
Да, другое дело, вот по форме они выбрали очень правильную тактику, но по существу с ними можно было спорить. Там просто вот, ну, по конкретно по самым разным вопросам.
Как спорить? Невозможно.
Мне дали 4 минуты высказать мое мнение.
И все.
Значит, я тогда свое мнение не высказываю, да, а как Митваль сразу приступаю к тебе. Да? За штирку димедрон принимал, сволочь?
Да. Да, я, ну, здесь я согласен, что они, вот получается, что Единая Россия, мало того, что вот это огромный административный ресурс, так они еще вот по форме дебатов тоже выиграли вот это кубок, этот кубок России, получается, да?
Ну, смотрите, что в итоге. Вот итог-то какой? Что если бы все партии вели себя, ну, это мы снова к формату возвращаемся, если бы все вели себя как Единая Россия, эти дебаты не смотрел бы точно вообще никто. Потому что вот каждый вышел, выступил, ну, кому это интересно слушать? Кстати говоря, любые проблемы, образование, здравоохранение, обороноспособность. Это же можно из них делать захватывающее шоу, совершенно захватывающее. Сама эта проблема по себе конъюнктурная, интересная, но не в этом рамках,
когда
не в этом режиме.
Когда один на один,
да.
Тогда да.
Да, когда ведущий занят ровно вот этим. Когда один на один, когда много, и когда ведущий регулирует их не минутками, а смысловыми вещами. Вот это мне неинтересно уже слушать. Вот этот говорит по делу, я дам ему слово, по смыслу регулирует, как в ток-шоу. Здесь они регулируются временем. И кто будет это слушать? Вот так? Никто? Если бы, не Короченко и не Мальцев...
А, за нас хотим спасибо
получается,
большое. Они дали рейтинг, хоть какой-никакой,
получается,
да?
Получается, что да.
Они зажигали, это звезды местного масштаба. Ну, хорошо.
Да, но только это не имеет никакого отношения к формированию законодательного органа огромнейшей страны.
Это имеет отношение только к телевидению,
согласен.
Всех рейтингов.
И к смыслам как таковым не имеет тоже отношения, безусловно. И тогда, я говорю, должна быть какая-то золотая середина между, вот, так сказать, уважением к оппоненту и вот некой эмоцией. Ну и опять же, разговор должен быть о смыслах. Здесь действительно мы понимаем, вот кто откуда выступает, почему, кто против кого. Это все такие игры вот этого места. В нашем болоте вот так это все происходит. Это очень часто мелкотравчато выглядело, безусловно.
У нас чуть-чуть осталось время рассказать, как выглядели коммунисты и ЛДПР. Это мы как бы перебираем партии, которые в парламенте. Ну, давайте в общем что-то скажите.
Давайте не коммунисты, а ЛДПР.
Давайте.
Вот давайте. Что у меня возбудило воспоминания? Как будто не прошло никаких 30-25 лет, как будто поколение не прошло,
не сменилось.
В то время мы жили при социализме, и начиналось первые выборы, первые кампании. Сегодня частная собственность, рынок, значит, средний класс, какое-то количество, граждане, которые, ну, за себя уже, казалось бы, должны отвечать, а не надеяться отождествиться, перейти, уже измениться.
Бы.
Вся избирательная кампания повторила ту эпоху. Воры, коррупционеры, только тогда говорили, вот у них льготы и дачи, сегодня мы говорим, у них миллиарды и дворцы и так далее. Раз.
Николай Ильич,
второе.
У нас нет времени,
что же делать?
Больше.
Выберите нас, и мы вам все сделаем.
Ну,
а вы можете, избиратели, продолжать курить бамбук.
На всех выборах так мы прощаемся.
Выпивать.
Мы заканчиваем на этом наше обсуждение, Николай Ильич.